Итак, дорогие слушатели, братья и сестры, это беседа о вечном. Сегодня к нам в гости пришел священник Павел Ващенко, батюшка-клирик прихода всех святых города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней беседы называется «О свободе, дисциплине и послушании в семье». Вот такая вот очень интересная, нужная для нас всех тема беседы и все, что касается детей. Напомню, что у вас их четверо. Это тоже большой опыт, и все эти вопросы, они, конечно, самым непосредственным образом стоят и перед вами, батюшка.
Да, и вот я хочу сразу обговорить, что мы будем говорить именно о внутрисемейных отношениях, потому что послушание монашеское, монастырское — это великая добродетель, это отдельная тема. Послушание на приходе, когда мы своему духовнику послушаемся, это тоже отдельная тема. Но вот очень часто такое явление бывает, что православные люди, мужчины и женщины, особенно новоначальные, прочитав очень много книг о духовной жизни и то, как святые воспевают послушание, стараются перенести это и в свою семью. И зачастую вот этот вот перенос осуществляется просто механически, и люди вместо пользы себе и своим детям приносят им вред. Послушание — это великая добродетель. Святые отцы, их не перечислить, кто бы ни говорил о послушании, кто бы ни восхвалял послушание. Вот, например, Симеон Новый Богослов говорил, что хорошее приобретение — это отсечение воли. Оно покажет тебя мучеником совести. То есть тех, кто находится в послушании, преподобный Симеон Новый Богослов сравнивается со святыми мучениками. Вот как велико послушание. Но когда мы говорим о послушании в монастыре или даже на приходе, там есть одна категорическое отличие этой ситуации. Послушание в монастыре, оно добровольное. Послушник выбирает того, кого он будет слушаться. На приходе человек выбирает, к какому священнику ему идти на исповедь и чьих советов он будет слушать. А в семье у детей такого выбора нету. И поэтому вот послушание монашеское вот уже по этой причине не может быть в полной мере в семье реализовано.
А такие вопросы действительно встают, что может монашеское послушание каким-то образом быть перенесено на семью? То есть это, наверное, люди уже такой высокой духовной жизни.
Нет, я говорю, это все-таки больше среди людей либо новоначальных, либо романтичных распространено. Потому что люди опытные в духовной жизни, они на практике шишки себе уже набили и уже таких вопросов не ставят перед собой. Вот мы, вспоминая об отношениях родителей и детей, в первую очередь вспомним заповедь, да? «Чти отца и матерь твою, и благо тебе будет, ты будешь добродетелен на земле». И вот очень обращает на себя внимание то, что там не сказано «слушайся своих родителей».
И люби.
Ну, сказано «чти». И вот когда ребенок приходит первый раз на исповедь, то очень частая ситуация, когда там он по бумажке или без бумажки, но говорит обязательно такое: не слушался маму, не слушался папу. Спрашиваешь его: а ты вот сам дошел до такой мысли, что это грех? Он говорит: нет, мама сказала это сказать. И получается, что не ребенок осознает свой поступок как грех, да, он просто из послушания делает то, что мама говорит. Но слушаться родителей и быть в послушании, это, несмотря на то, что это слова похожие, это разные добродетели. И поэтому, говоря о внутрисемейных отношениях, мы лучше будем говорить о дисциплине. Вот мы за ребенка решаем все с его рождения до какого-то момента, до тех пор, пока у ребенка не вырастет, не укрепится своя воля, и он не начнет пробовать нам даже, может быть, возражать, противоречить. Но мы учим ребенка всему и ограничиваем его в его желаниях, в его хотениях, исходя из его пользы, исходя из того, как мы видим его пользу. Да? И поэтому вот эта вот дисциплина в семье, из нее рождается семейное послушание. Оно не внутреннее, оно внешнее послушание. Послушание монашеское — это отсечение своей воли, то есть человек добровольно отказывается от своего «я», от своего желания, от своей воли. А у нас в семье задача другая — у нас вырастить человека с волей, вырастить человека с желаниями. И желательно, чтобы эти желания были правильны, и чтобы эта воля была направлена к спасению его души. И поэтому вот свобода в семье должна постепенно нарастать по мере того, как ребенок растет.
Вот хотелось бы про свободу более подробно. Это ведь и религиозные, и философские вопросы. Все это понятие понимают по-своему. Что значит, каждое государство даже понимает это по-своему. Что значит быть свободным? И от чего? Свобода в семье.
Свобода в семье — это свобода внутренняя, свобода внешняя. Внутренняя свобода состоит в том, чтобы человек воспринимал происходящее с ним событие как волю Божию. И тогда он будет свои желания сообразовывать со своими обстоятельствами, и он не будет стеснен ни в чем. Внешняя свобода состоит в том, сколько вариантов действий или там, какой у нас выбор есть. И вот внешняя свобода, она бывает разная. Бывают разные обстоятельства в семьях. Но внутренняя свобода, она должна быть всегда. Дети рождаются со своими страстями, с предрасположенностями, точнее, к страстям. Потому что они несовершенные дети несовершенных родителей. Они рождаются со своим темпераментом, который потом станет их характером. И не бывает в мире двух одинаковых детей. И поэтому, если внешнюю свободу, она зачастую не от нашей воли зависит, то есть если я не могу своему ребенку что-то там купить или подарить, или отвезти его куда-то, то это я объективно его не смогу при всем моем желании. А внутренняя свобода состоит в доверии между детьми и родителями. И тогда вот дисциплина, послушание детское детей родителям, она вырастает в доверие, в свободу, в единомыслие внутри семьи. Когда у человека есть любовь к родителям, есть доверие к родителям, есть вот понимание определенных ситуаций одинаковое внутри семьи, то нет необходимости даже в каком-то наказании. То есть ребенок, он учится различать добро и зло, учится от нас, но он неизбежно должен приобретать собственный опыт. И он может сделать какое-то количество ошибок, он может сделать неправильный выбор, но общее направление жизни ребенка все равно зависит от внутреннего устройства семьи. Если в семье нету таких ценностей, как там серебролюбие, как страсть к накоплению, к богатству, то и подросток, ребенок, он может, конечно, этим немножко заразиться, да, но он это перенесет гораздо легче. Он поймет всю.
Всегда будут люди, которые будут жить лучше нас, и богаче, и даров больше, и всегда найдутся причины позавидовать, правда? Вот, а нужно именно вот такой опыт ребенку преподать, чтобы он был неуязвим в этих вещах.
Да, и вот в этом и помогает то, что мы называем дисциплиной, да? То есть дисциплина, по выражению одного известного человека, это умение делать то, что не хочется сейчас, чтобы достигнуть желаемой цели. И мы часто бываем вынуждены даже принуждать своих детей к чему-то, что они не хотят делать прямо сейчас, чтобы они достигли той цели, которую мы хотим. Например, самый простой, самый элементарный пример. Да, мы все заставляем детей делать урок.
Да. Они не хотят.
Я не знаю таких детей, которые бы всегда хотели, хотели с удовольствием бы делали уроки. То есть как бы ребенок не любил учиться, но...
У нас есть такая девочка одна, она приходит в первую очередь садится делать уроки. а потом у нее освобождается время. Все три класса, но таких мало, наверное.
Нет, но это, если поговорить с этой девочкой, то, скорее всего, мы услышим, что поскорее сделать уроки, чтобы потом отдыхать.
Так, именно так.
То есть вот это как раз и есть, что дисциплина внешняя переросла во внутреннюю. Она скорее разделывается с уроками, делает то, что не очень-то хочется, ради того, чтобы потом заняться более приятными вещами.
Это же тоже отец Павел, наверное, большинство детей так стремятся. Я вот и по своим детям сужу. Тоже так же побыстрее сделать, чтобы заняться своим любимым делом. А бывает, на любимое дело времени не хватает. Уже вечер подходит к концу, и там уже ничего не остается.
И вот это вот и есть тот момент, когда дисциплина внешняя перерастает в самодисциплину. Да? То есть это свидетельство о том, что родители в чем-то не ошиблись в воспитании своего ребенка. Да? Мы знаем, что взрослые люди имеют, с одной стороны, больше гораздо возможностей, чем у ребенка, да, но и зато гораздо больше ограничений в нашей жизни. Мы каждое утро встаем, чтобы ехать на работу. Не потому, что мы так любим рано вставать, да, а потому что так надо поступать. Мы себя ограничиваем от каких-то многих вещей, откладываем то, что хочется нам сделать ради того, чтобы получить или приобрести что-то более ценное. В конце концов, даже в духовной жизни, да, то есть мы делаем над собой какое-то ежедневное усилие, чтобы встать на молитву, хотя вот сиюминутно мне может хотеться что-то и другого, но мы Бога любим больше, чем что-то другое.
Желание свое.
И желание быть с Богом, общаться с Богом, оно для нас более важно. И поэтому вот очень хочу предостеречь, да, родителей. Мы, читая книги о монашеской жизни, о духовной жизни, не должны переносить реалии монастырской жизни к себе в семью. Еще раз говорю, послушание духовное, послушание духовнику, послушание монаха своему духовному отцу, оно другое, чем послушание родителя своим детям.
Вот смотрите, если ребенок не слушается, но я полагаю, что мы все ведь ищем ответы на вопросы в разных книгах, и это такой тяжелый родительский путь, это подвиг, а я понимаю, что если детей много, то это, конечно, героизм даже в некотором роде, я бы сказала, потому что каждому ребенку нужно найти свой подход. Но вот вопрос такой у меня, а почему в семьях бывают такие разные дети? Вот это первый вопрос. То есть родители воспитывают одинаково, а дети бывают разные очень. И судьбы у них бывают разные. Второй вопрос. Как я сделала из вашего вывода, что и из тех книг, которые я читала, что когда дети не слушаются в семье, значит, нет вот этой дисциплины в семье. Ну, не смогли ее добиться, достичь какими-то путями. Все вольно, все свободно. Ребенок хочет, что хочет, то и делает. То есть вот проблема во времени очень остро стоит. Вот и для меня она всегда стояла, чтобы вот все было по часам. Вот в нашей семье это очень сложный вопрос. У нас, если ребенок садится вышивать, то он будет сидеть час вышивать, пока его вот, не знаю как, вот нет такого. Как вот с этим быть? Нужно же все успеть, нужно же ребенку внушить эту мысль.
Ну, я по порядку начну отвечать на ваши вопросы. Да? То есть я говорю, нам Господь дает детей, и Он дает нам тех детей, которым нам надо родиться у нас.
И, так же, как и родители.
Они все разные. И поэтому вот любой родитель знает, что он, воспитывая ребенка, он и сам учится преодолевать какие-то недостатки в себе.
Еще как.
Поэтому слава Богу, что все дети могут быть разные. В этой семье гораздо больше возможностей всему разному научиться.
Нет, вот существует же такая поговорка: в семье не без урода. То есть какие-то дети очень хорошие, а один ребенок вот пошел по неправедному пути, наделал кучу, не знаю, каких-то.
Нет, все дети разные, и аж ребенок пошел по неправильному пути. Это по-моему, разным.
Нет, есть... нет, я имела в виду именно это, что но... почему воспитывают детей одинаково, казалось бы, да, а дети ведут себя в жизни совершенно по-разному.
Но надо понять, что какими бы ни были замечательными родители, ребенок существо свободное изначально. Бог даровал свободу каждому человеку. И вот если человек не хочет согрешить, то все демоны ада не заставят его согрешить. И наоборот, если он хочет согрешить, то все ангелы его не остановят. Он найдет, извернется. Поэтому нам, родителям, надо только... молиться, надеяться, чтобы наши дети делали правильный выбор. Всегда. А что касается второго вопроса про капризы, я скажу так. Во-первых, капризы — это далеко не всегда плохо. Ребенок может капризничать по совершенно разным причинам. У него может болеть живот, он может там устать, он может там... То есть просто силы физические кончились, и не находится другого способа у него сигнализировать о том, что у него не все хорошо.
Просто ему вот полежать хочется. Вот бывает же такое, побыть одному.
Да. Капризы могут быть, то, что мы воспринимаем как капризы, да, как раз-таки следствием наших ошибок. Я поручил своему ребенку что-то не совсем разумное. То есть то, что сверх его сил, то, что противоречит его желаниям или еще что-то. И капризы могут быть и, к сожалению, плохими. То есть если ребенок не научился другим способом добиваться того, чего он хочет, а научился капризами, то он и будет капризничать, когда он что-то хочет. И вот в этом случае наша задача будет научить ребенка доносить свои мысли другим способом. Так что каприз капризу рознь. Бывают такие дни, когда там... Но в нашей семье все дети ведут себя замечательно. Смотришь на них, не нарадуешься. А бывают дни, когда, ну вот как мы шутим, муха какая-то покусала, да? То
есть... Причем заражаются все, да, друг от друга. Одного плохое настроение
когда,
и цепная
да,
реакция.
Когда проще развести всех друг от друга подальше.
В разном углу.
Пока они не придут немножечко в себя.
Да, но это нормально.
Это свидетельство время о том, живое. Что наши дети — живые люди со своими недостатками. Мы попадаем все в ловушку, мы хотим идеальных детей. Идеальный ребенок — это кто? Кто? Тот, кто там делает уроки без напоминаний, ходит на 3-4-часовые службы, читает по 33 акафиста и ни разу голос не повысит, да, на своих родителей.
Да, существует такой образ идеального ребенка где-то в голове родительской.
Но это вот еще в Англии говорили в 19 веке, что правильный ребенок — это удобный ребенок. Но это неправда. Удобный ребенок, он не всегда правильный. И правильный далеко не всегда будет нам удобен. Потому что, ну, опять же, вспомним классическое определение, что такое воспитание. Это преодоление своих недостатков в своих детях.
Прекрасно.
И, может быть, поведение ребенка как раз-таки указывает нам на наши недостатки. Поэтому, если нам в ответ на каприз ребенка хочется накричать, то это повод задуматься не о ребенке, а о себе.
Да, замечательно.
Мы, потому что повышаем голос на ребенка, кричим или наказываем его очень часто не по необходимости, а от недостатка собственного педагогического умения.
Есть же такие мудрые родители, которых их родители правильно воспитывали. Вот. А как быть тем, которые несут вот этот шлейф за собой вот этого хаоса какого-то родительского, нестроений родительских? Вот мне жаль именно вот этих, бывает, родителей чаще всего, которые не знают, как себя вести со своими детьми. Но они стараются, они учатся.
Тут, понимаете, Ведь история отношений родителей и детей — это не единичный случай, это всегда история. История длиной в жизнь. И каждый конкретный раз мы можем ошибиться. Но если мы действительно любим своего ребенка, то мы, осознав свою ошибку, будем пытаться в следующий раз поступить по-другому. И любовь к ребенку, даже без подкрепления там умными книжками или советами мудрых людей, уже может нам помочь многих ошибок избежать.
Вы знаете, случай такой несколько лет назад. Мы с дочерью, с моей, стояли на остановке, и что-то она вертелась, крутилась, и я ее, конечно, одергивала, потому что она могла просто на пути выпасть, там, трамвайная, предположим. И там стоял мужчина. Он был очень такой солидный, свободный, лет 50. И он просто, вот, видимо, глядя на эту ситуацию, на мое одергивание, он взял и сказал моему ребенку в данном случае, он говорит: а не надо слушаться родителей. Вот ты, говорит, будешь слушаться родителей, ты никогда ничего в жизни не добьешься. Вот я вот не слушался, и сейчас я уже взрослый, говорит дядька, но я понимаю, что я был прав. Вот такой урок получила моя дочь о непослушании. Как вот здесь, батюшка, что вот вы можете сказать?
Ну, я с этим дяденькой не могу согласиться, потому что или и могу предположить, что у него своих детей нету.
Возможно. Возможно.
Да?
Этого я не знаю.
Но что касается урока непослушания, да, то все мы знаем и Карлсона, и Мэри Поппинс. И «Пеппи Длинный чулок» читали, и смотрели мультики, и фильмы про всех этих непослушных персонажей. Mm-hmm. Поэтому при желании из этой речи этого солидного дяденьки, как вы сказали, можно вычленить зерно, потому что тот, кто не мечтает о высоком, то есть тот, кто не ищет далекого, тот ничего не добьется. А мечтая о далеком и высоком, не всегда будешь слушаться всех.
Ну вот святоотеческая литература ведь говорит о том, что это очень сильное высказывание, что когда, и дети, я думаю, что это тоже воспринимают на своем таком чувственном уровне, что послушание — это прежде всего выражение любви к своим родителям, в данном случае детей. Мне приходилось тоже говорить своему ребенку о том, что если ты не слушаешься, значит, ты не любишь меня. Правильно это?
Я бы перевернул это высказывание. Если ты слушаешься, то любишь. А вот если не слушаешься, то не обязательно не любишь. Напоминаю, у ребенка может болеть голова, живот, ему чего-то очень сильно хочется и так далее.
Это уже такие тонкости родительского.
Но если слушаешься, то любишь.
Ну, еще ведь мы тоже понимаем, родители, что, и сегодня это, об этом часто говорят те психологи, которые говорят нам о подростках, они советуют, что все разговоры с детьми нужно обязательно заканчивать как бы позитивно. Что вот сегодня время очень непростое, что, ну, с другой стороны, когда оно было простым, но тем не менее мы в этом времени живем, и мы понимаем, что оно действительно непростое. И детям трудно, и родителям бывает трудно. И даже родителям очень трудно бывает найти вот этот позитив, чтобы в той ситуации, когда ты сам чем-то расстроен, что-то у тебя не получается, и у ребенка какая-то, допустим, беда, поговорив с ним, все-таки внушить ему, что все будет хорошо, что ты справишься, что так и так. А разговоры эти, конечно, с детьми очень нужны.
Но тут вы говорите больше о вере в ребенка, да? Верить, что твой ребенок достигнет того, чего он хочет, это действительно необходимо и для родителей, и для ребенка. Но а что касается того, что все разговоры должны быть позитивными или заканчиваться позитивом?
Так советуют там психологи.
Ну, может быть, в идеальном мире так и есть.
Для чего это нужно, я понимаю так. Чтобы подросток не попал в дурную компанию, чтобы он не связался с наркотиками, чтобы он, не дай бог, жизнь свою плохо не закончил.
Ну, тогда надо смотреть, что имеется в виду под позитивом в этих разговорах. То есть, если речь идет о доверии между родителями,
ну, какая-то ситуация,
о надежде, что ребенок все-таки сделает правильный выбор, несмотря на все превходящие обстоятельства, то да.
Вот вы, наверное, не видели, отец Павел, этот фильм, он советского времени фильм, назывался он «В моей смерти прошу винить Клаву К». Не видели? Нет. Вот вы посмотрите этот фильм. Там просто мальчик в детском саду был влюблен в девочку одну. И он вот, они потом получилось, что и пошли в школу вместе, и закончили 10 классов вместе. Она была девочкой в детском саду, и девушкой, очень избалованной, у нее было много поклонников. И вот этот вот мальчик, он не справился с этой ситуацией, просто помогли родители. И как мудро они с ним беседовали, когда он просто, по-моему, решил спрыгнуть с моста, потому что она его отвергла. Так вот, в этой ситуации тоже очень...
Доверие, да, между родителями и ребенком.
Конечно. Но не только доверие, а здесь была критическая совершенно ситуация, когда человека надо было спасать. Вот просто.
Ну, сложно обсуждать фильм, не смотря его, да, поэтому...
А там просто ситуация вот такая.
Я тут...
Их много таких ситуаций у подростков.
Я думаю, если ситуация разрешилась в хорошую сторону, то, вероятно, родители были правы.
Но мальчик этого не совершил. Он, по крайней мере, не спрыгнул. Но он получил очень хороший опыт.
Ну, не всегда можно человеку говорить только приятные вещи. Даже возвращаясь к тем же психологам, современные психологи советуют не избегать конфликтов в отношениях, а разрешать их. И когда мы говорим об отношениях между родителем и ребенком, то родителю неизбежно приходится говорить ребенку какие-то вещи не очень приятные. Да? В конце концов, иди сделай уроки, иди помой посуду. И каждый раз напоминать ему о том, что это для того, чтобы ты стал великим человеком, хорошим семьянином и так далее, то мы замылим вот эти великие цели. Поэтому хорошо бы, конечно, заканчивать любой разговор чем-то хорошим, но это не совсем соответствует, по-моему, нашему русскому менталитету. Мы не боимся и не пугаемся некоторых неприятных вещей. Если сегодня довелось сказать что-то непозитивное, то будет завтрашний день, когда мы обнимем ребенка, когда мы его поцелуем, когда мы его утешим. И ничего плохого ему не скажем.
Ну вот смотрите, а вот ведь еще существует такая точка зрения, что детям на ночь нельзя говорить плохого, и ругать их нельзя, разбираться нельзя с ними по каким-то серьезным вещам, что лучше всего это сделать днем или утром. С другой стороны, утром он пойдет в школу расстроенный, а вечером он может не уснуть. То есть это все, ну, как бы невротизирует ребенка.
Ну, солнце да не зайдет в гневе вашем. Поэтому чем быстрее мы примиряемся, тем лучше. Если случился конфликт вечером, то совершенно не обязательно его на утро откладывать. А в конце концов, вот если мы почитаем народные сказки, да, они же не только розовые, добрые, там, ванильные, да, там и страшные персонажи есть.
Сказки вообще очень страшные.
И герои поступают отнюдь не всегда только правильно и получают последствия своих поступков. Поэтому и человек, когда он вырастет, он пойдет работать в коллектив, где его будут не только хвалить за каждое его действие, да. Пришел на работу умничка, включил компьютер, молодец, сделал сегодняшнее задание менеджера,
и
возьми с полки пирожок.
Ждать, что перед ним будут извиняться все и будут хвалить,
да,
его.
Да,
и никогда не дождется и разочаруется вообще во всем.
Где вы встречали таких начальников?
Да.
Поэтому человека не надо приучать только к розовому, хорошему и доброму. В жизни всякое случается. И родитель, в конце концов, тоже живой человек. Если у папы, у мамы сегодня там много проблем на работе, болит голова или еще что-то, какая угодно причина, то ребенок должен научиться понимать это. И они учатся понимать.
Вот еще отец Павел, часто это тоже в нашем обществе звучит, такое выражение американское: «Это твои проблемы». Вот я хотела бы, чтобы вы перевели вот это высказывание, понятие такое очень неприятное, когда мы говорим иногда друг другу и детям. Часто слышим. Я вот не говорю таких вещей, конечно. Я вот лично сама это понимаю. Но я об этом слышу очень и вижу часто. Вот чем можно заменить это выражение? И как помочь своему ребенку справиться с его какой-то проблемой?
Ну, я так понимаю, когда человек говорит, это твои проблемы, он по сути...
Родители могут так говорить.
Он по сути говорит, что мне все равно, угу, что с тобой произойдет.
Да.
И поэтому это выражение внутри семьи все-таки не должно звучать.
А потом и дети говорят так родителям, отвечают уже. Но, да, это ваши проблемы.
Да, но ребенок должен знать, что он должен сам с какими-то проблемами справляться. В каких-то ему помогут, в каких-то он сам должен учиться.
Вот это вот, кстати, очень, я хочу это зафиксировать, это очень интересная тема обсуждения, как научиться ребенку справляться с проблемами. Вот, а вы продолжаете свою мысль, что с какими-то проблемами он будет сам справляться, а с какими-то помогут.
Да, но надо доносить ребенка, это не так, что мне все равно на тебя, сам делай, что хочешь. А именно так, что ты можешь справиться с этим, и я не буду поэтому за тебя это делать. Именно потому, что не хочу, чтобы ты стал беспомощным, безвольным, ничего не умеющим. Ты можешь сейчас сам, делай сам. Вот я, смотрите, по рекомендации американских психологов закончил свою речь позитивным высказыванием. Так что я не против этого, просто это не надо стремиться к этому абсолютно всегда.
А какая может быть другая ситуация вот при объяснении, ну, так скажем, какой-то проблемы с ребенком, если он расстраивается, если он, допустим, совершил вот какое-то зло в школе, да? Ну, бывает такое, и как вот здесь правильно себя повести, что ему нужно, какие вещи ему нужно услышать от родителей, вот чтобы он все-таки не упал духом, ведь это же главное в этой ситуации. Вот по, как вы говорите, по американской технологии, психологии.
Я думаю, что главное в этой ситуации, чтобы человек сделал правильные выводы, да, даже из неправильных своих поступков. И поэтому вот классическое русское воспитание, да, что если мой сын не прав, то он от меня первый и получит. Но сделал зло, держи ответ.
О, это другими словами, что ребенок должен отвечать за свои поступки.
Да, вот. Родитель может быть рядом, он может переживать вместе с ребенком, да, но не вместо ребенка. Не так, что ты расстроился, ты ни в чем не виноват.
Угу.
Все плохие.
А если истерика? Вот если такой страх, что ребенок боится всего. Он вот совершил зло и боится. Вот ему как страус нужно спрятаться, и не хочет он решать внутренне эту проблему. И вот эти вот ситуации у него могут как снежный ком накатываться.
Если ребенок до такого состояния дошел, это
не хочет отвечать за свои поступки.
Свидетельствует о том, что когда-то раньше мы его пропустили. Да? И поэтому сейчас в конкретном случае можно начать как раз-таки со слов поддержки и одобрения, что там «я тебя люблю, несмотря ни на что», да, а уже потом постепенно переходить, что «я хотел бы, чтобы ты был хорошим человеком».
Бывают очень интересные, конечно, беседы, разговор с детьми в каких-то их бедах.
Да, они, потому что их беды — это действительно беды, это действительно проблема. То есть нам с высоты прожитых десятков лет это, может быть, кажется мелочью. Но у них-то сейчас это самая большая проблема в жизни. И поэтому от проблем детей отмахиваться не надо. И вот откровенно разговаривая с ребенком, мы учимся ему доверять. мы учим Его доверять нам. И вот мы должны придерживаться такой линии, что Он должен знать, как мы относимся к Его поступкам, и что неодобрение и неприятие каких-то поступков, тем не менее, не мешает любви. Если я люблю человека, я хочу, чтобы он был совершенным. И все, что мешает ему на пути к совершенству, меня коробит. Но и помнить о том, что какая бы ни была ситуация, она пройдет, а отношения наши останутся. И поэтому реагировать надо, но не всегда надо реагировать остро и очень сильно. В конце концов, сам Господь говорил, что не спешите выпалывать плевелы. Может быть, их время еще не пришло. Но не надо плевелы называть пшеницей. Это тоже неправильный путь. Так что задача родителей — это провести ребенка между Сциллой и Харибдой. Это всегда, во многих ситуациях. И вправо неправильно, и влево неправильно. А нашу середину, наш золотой, наш царский путь найти — это задача из задач. И ведь недаром Иоанн Златоустый говорил, что тот, кто воспитывает ребенка, он более велик, чем тот, кто управляет государством. Потому что его задача на порядок сложнее.
Да. А наша задача — это быть хорошими родителями. И чтобы нам Господь помогал в этом. Да, батюшка? Ну что же тогда будем заканчивать, отец Павел, сегодня? Разговор о свободе, дисциплине и послушании в семье. Так называлась тема беседы с клириком прихода всех святых города Екатеринбурга, священником Павлом Ващенко.
Спасибо всем, Господи, Божьей помощи в нашем нелегком родительском труде.
Спасибо, Господи.